Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Что за разговорчики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Даже по-московски сегодня, да, Марина Королева?
Ну, попробуем во всяком случае. У нас тут вообще большие планы, потому что наши гости умеют говорить по-разному, сразу скажем. Да, может, любой акцент вам показать, но хотим мы показать, как все-таки правильно говорить по-московски. Не по-московски, вот так вот, а
Марин,
по-московски.
Марин, как вы разговариваете в это время суток обычно? На каком
диалекте? Великая Москва в языке так нежна, что «а» произносить за «о» велит она Ломоносов.
Хорошо. Вот прямо как просыпается Марина Ливанова. Марина Ливанова, преподаватель кафедры сценической речи театрального училища имени Щукина, так сразу и Ломоносовым разговаривает.
Молодец. Иногда Державиным. Гомером тоже.
Молодец.
Балуюсь.
А диалектом?
Пожалуйста.
Утренний, давай, какой самый веселый, который разбудит?
Ну, чего, девчонки, вам рассказать? По-нижегородски, что ли, поговорим? По-кировски или по какому ли хотите-то?
По-нижегородски, да.
По-нижегородски. В Нижнем Новгороде у нас очень любят говорить слово «чай». Чай откуда? Чай сосед, чай шабрыд земляки, чай. Мы вот тут едем с Волги, матушки реки. Нижегороды не уроды. Это такая пословица, которую даль, которую вы чай слыхали про него?
Слыхали.
Который доктор был, там у Пушкина сидел, потом чернильницу к нам в Нижний привез. Ну, вообще, хороший был человек, хоть и датчанин. Вот. Так вот, они, значит, все эти, ну, изучатели-то говорили, что Нижегород не уроды. Ну, вы должны это подтвердить.
А Вологда?
Вологда. Вологда. Вологда, это немаленько по-другому будет все, потому что побыстрее будет. И Вологда, она, ну, знаете, звуки не твердые. Вологде, в Вологодском говорит. И если так говорит, а быстро, то, ну, похоже тоже на кировский, потому что так баска-баска-баска быстро так говорит, а в автобусе, например, спросишь, какая остановка, тогда даже с ней сразу побежишь, как это. Вот как-то, как-то. Вот Наташа Заякина, то она из Кирова будет. Знаете, такая артистка есть? Такая артистка, вот такая, такая хорошая артистка, такая тоже с Нижнего Новгорода, но вообще-то она из Кирова. Вот она такие делает монологи, прямо про Шекспира даже говорит. Так, говорит так здорово, так говорит хорошо очень. Например, там, ну как тебя оставить, милый друг, да, вот там, Али My Love Alone, да? Вот она вот такое вот очень любит делать. Ну, просто замечательно, аматёр такой.
Марин, а с Ростова?
С Ростова, знаете, это надо так немножко помягче. Потому что, например, вот Дима Дебров с Ростова, он так велеречив, он говорит такие слова «иже» и так далее.
Но Ростов... это не с Ростова, эти слова.
Слова не с Ростова, слова из хорошего словаря, из хорошей детской. Я бы даже сказала, несколько архаически они выглядят в современном эфире. Но тем... Ростов, знаете, это все-таки юг. Юг, я бы даже сказала.
Таганрог.
Таганрог. Вот это вот все. Вот это мы можем с вами чудно сейчас слушать в Москве, например, в программе, которую делает компания «Медиа», вот «Моя прекрасная няня».
А-а-а.
В оригинале там была, как вы помните, еврейская няня.
Uh-huh.
И в Бруклине, и в Америке там очень много смешных на этот счет.
То есть там тоже местечковый такой говор присутствует, да, в американском варианте?
Да, но там трудно сказать, что он местечковый, имею в виду Америку, потому что местечко — это все-таки Россия. А когда перенесли это клише сюда, то сделали, то Заворотнюк придумал вот этот украинский говор. Он такой как бы...
Говор.
Говор такой, да. Поэтому громко все говорят, и это замечательно, смешно, и мы это понимаем, потому что сейчас очень много...
А правда эта многоударность не лечится?
Неправда. Неправда. Вот, например, Дмитрий Николаевич Журавлев, знаменитейший чтец. Он рассказывал мне сам, что когда он прибежал в театр, это был 19-й, наверное, год, еще в Крыму, который был оккупирован Врангелем, а там тогда были... аккумулированные, говоря красивым языком, различные, значит, силы актерские из России, из Петербурга, из Москвы, из... откуда угодно. Они там задержались вот у белых. И там был актер такой, который был местный плят. Звали его Вениамин Маркович Ливанов. Это был мой дедушка. И он читал для него, Дмитрий Николаевич, и он читал из Пергюнта монолог, и читал так: «О, Сольвейх, ты на лыжах прибежала ко мне, там чего-то о приясной луне». И он это чудно показывал всегда. Но вы же помните, как он читал потом, как он вырвал. Василий Семенович Лановой, наш драгоценнейший заведующий кафедрой, родился в украинской семье. Вообще, по-моему, сначала по-русски не говорил. Приехал, как говорили, с чудовищным говором. То есть не приехал, он в Москве жил, но у него был какой-то невероятный говор. Сейчас, как он читает Толстого, его вообще не слышно, этот говор. А вот, скажем, Валерий Николаевич Галиндеев, знаменитейший педагог сценической речи, который originally из Нижнего Новгорода, он считает, что... То есть он мучает студентов так, как никто. Мы очень либеральны в этом смысле, хотя мы исправляем многоударность. Но он рассказывал о том, как он мучил Симака Петю, как он его изводил, как он уходил бледным. Он талантливейший человек, он воспринимал все это очень глубоко. А потом в какие-то минуты он все равно слышит... У него жена грузинка, сам он, значит, украинец, много наслоений. В какие-то минуты его... Ну, откровений сценических, он все равно слышал там украинизм. Вот вы говорите. И потом он говорит, а надо ли было так его переучивать?
Так, на последнее, по говору. А Сибирь?
Сибирь.
Однако там какой-нибудь.
Ну, вы знаете...
Охотники?
Ну, смотря кто, если это говорят какие-нибудь венки или люди, которые выучили язык, или там на Чукотке, или, допустим, в Иркутске, это все совершенно разное произношение. Но, как вы понимаете прекрасно, в Сибири, например, совсем вот в Иркуте, неожиданно вы можете встретить прекрасно говорящих людей.
Ну, кстати, вот смотри, знаете, Марин, почему? Вот написал, например, тут Илья Пашуков из Омска. Он пишет, что, во-первых, недавно был в Москве на курсах повышения квалификации и решительно не понимает, почему у москвичей такой интересный говор, у него московская интонация вызывает смех, но он пишет, что часто бывает в командировках и заметил, что московский говор наблюдается в Кемеровской и Томской области. Вот, например, да, то есть там мы сразу слышим...
Хлебнуло. Объясняется это очень просто. Один учитель, хороший учитель русского языка, может решить эту проблему в огромном масштабе. Как вы понимаете, там было очень много ссыльных из Петербурга, из Москвы. И эти люди говорили... Сейчас ведь ушел вот тот самый язык, о котором мы мечтаем, о котором мы пытаемся, как евреи и иврит в 20-е годы восстановить хотя бы на сцене, на театре. Потому что умерли люди, которые так говорили, и умер язык. Сейчас совсем другой язык.
Нет, ну минуточку, да. Ну малый театр.
Но все равно другой
нет,
язык.
Нет, все равно другой язык. Все равно другие люди.
Они все-таки
все равно
на современном русском языке говорят.
В малом театре все равно очень хранят эти традиции. Скажем, там много лет издевались над Быстрицкой, которая приехала из Киева. У нее был такой южный...
Говорок.
Как говорок. Красавица Быстрицкая. Сейчас она тоже говорит без всякого говора. Вот, кстати, по поводу того, как это убирать. Хотя украинский очень трудно убирать. Армянский даже акцент легче убирается. Хотя потом, скажем, Джигарханян сейчас опять говорит так немножко.
Маленький шедевр.
Ну, он немножечко в это играет.
Играет, конечно. Девочка моя, конечно.
Вот. И поэтому я не знаю, что он имел в виду, но это режет ухо для человека, который живет в другой языковой среде. Например, вот в Одессе, где уж, казалось бы, такой букет говоров, я пошла покупать цветы. Приехав туда, извините за выражение, на мастер-класс, и стоят женщины, интеллигентные, милые женщины вдоль этой Преображенской площади, и они говорят: «Ой, купите там вот это!» Я говорю: «Да, спасибо большое, я сейчас посмотрю, дайте немножко примите». Они говорят: «Ой, вы с Москвы». Я говорю: «Да, а как вы догадались?» «Так у вас же такой акцент». И это... Поговорите немножко, поговорите. Нам так приятно это послушать.
Они, кстати, очень заразительные. Вот я не знаю, когда вот раньше ездила, я все время, куда вот не приеду, я потом сюда привозила это все.
Ну, вы же актриса, естественно, обезьяна.
Сразу же обезьяна, действительно. Но это вообще очень заразительное. Одесский, грузинский.
Да, потому что так говорить очень просто. Так говорить, ты отдыхаешь как будто бы.
Минуточку, а что, по-московски говорить? Говорить сложно?
По-московски говорить сложнее, потому что все-таки ведь московский, вот этот нормативный язык, он почти должен быть выученным. Это как иностранный язык теперь, потому что, вот, например, я могу вам привести пример. В Нижнем Новгороде есть, опираемся на личное...
Да, надо просто объяснить, что Марина из Нижнего Новгорода когда-то там проработала телеведущей в 90-е годы и была даже лучшей телеведущей, да, России. Лучшей,
да,
телеведущей России,
да.
Но вот она была нижегородской,
да,
телеведущей.
Да, но до этого я закончила факультет истории английского языка в Нижегородском университете педагогическом. И у нас была чудная учительница, которая говорила с кировским акцентом, вот когда она читала лекции теоретически. Когда она переходила на английский, у нее был настоящий Royal English, и иностранцы, город-то закрытый был, приезжавшие туда, удивлялись, как это возможно. Можно в закрытом городе, в лингвистическом университете, он тогда ИНЯС назывался, иметь такой уровень языка. Это был выученный язык. Так же, как, скажем, у эмигрантов, многие из которых родились уже там в Праге или где-нибудь в Париже, или где-то в второе, третье поколение. Ну, например, у них иногда остается такой немножко детский язык, потому что он усвоен от нянек, и он не развивался. Потому что потом они немецкий,
говорят на том языке, с которым выехали и его предки отсюда.
Безусловно. Да? Или няни, которые с ними начинали этот язык. Ну, например, у нас есть неожиданно открывшиеся родственники в Америке. Фамилия их Джекобс. Они из первых там поселенцев. Папа Кати Джекобс, который сейчас уже за 80, был врачом Чехова и Толстого. Его дедушка тоже был знаменитый ялтинский врач. Они родились уже в Мокропсах под Прагой. И ее папа принимал роды у Марины Цветаевой, когда родился Мур. И, естественно, язык выученный уже как бы вне среды. И Катя, когда она звонит, она говорит, ну как дела? Уже с этой американской интонацией. Я говорю, да, чудесно, чудесно. А как у вас там со здоровьем? Я говорю, ну, прекрасно. У нас так много умерло, она говорит. Ты знаешь, у нас умерла одна родственница в Калифорнии. Мы все туда едем, всей семьей. Приедут все, будет страшно весело. Ну и так далее.
Кстати, у Владимира Владимировича Познера есть вот такой легкий,
чуть-чуть, такой акцент.
Хотя, надо сказать, что нет, речь его чрезвычайно правильная, но она нет, именно
по интонации.
Да, да, она, она прекрасно выучена.
Есть такой чуть-чуть
призвук. Вот, кстати, спрашивает Дима про петербургский акцент. Дело в том, что там же мы, хотя и соседи, и две столицы, да, но мы же чем-то отличаемся.
Да, Москва и Петербург за первенство ведут спор всегда. Ну, скажем, первое, что бросается в глаза, если вы слушаете озвучание петербургское.
Что они говорят?
А дождь, говорят петербуржцы. Дождь, говорят москвичи.
Что?
Четверг, говорят. Что, как Каренин, да, помните? Что, что, что. Кстати говоря, Гриценко, великий артист Вахтанговского театра, идеально чувствовал, знал и делал эти речевые наблюдения. Поэтому у Каренина, он, конечно, говорит, что? Он говорит так, как предполагалось, что Толстой это написал. А еще в Петербурге нет вот этих вот шипящих, московских, растянутых, там, дождь, четверг, ветви и так далее. Там есть совершенно особенные слова. Например, мы говорим мобилка, да, там, или мобильный телефон. В Ленинграде говорят трубка. Простите, что я говорю Ленинград, мне страшно нравится просто Ленингра, вот это Ингра. Поэтому раньше мы говорили, конечно, Питер. Сейчас почему-то я говорю Ленинград, прошу извинить. В Петербурге. В Петербурге говорят... Ясно. В Петербурге люди когда-то выросли все-таки в больших пространствах, чем в Москве. Посмотрите, какие пропорции зданий были. Чудные, высокие, огромные. Голос звучит иначе в этих пространствах, а не в клетушках. Потому что в клетушках шипят, потом в истерику срываются.
Но согласитесь, сейчас же они не говорят «что».
Говорят.
А «что» говорят?
Слышала.
У меня знакомые есть.
Да-да, говорят «что».
Это актеры или нет?
Нет, совсем другая среда.
Что говорят? Говорят. Нет, в Петербурге что? Говорят «что».
Это привычное.
Да. Абсолютно. Так же, как в Петербурге, если мы говорим «ой, как мне плохо», говорим мы в Москве. В Петербурге говорят, как мне худо. Худо. Или, например, там было проездной, мы говорим, да? Какое-то слово есть забавное в Петербурге.
Ну, там, главное, типа ребрики, вот эти ребрики, парадное булки, место подъезда.
Булки, да, батоны, вот
булка,
это все
место. Это все понятно.
Карточка, карточка, не проездной карточка.
А. Да. Ну, нет, а если говорить именно о каких-то вот интонациях,
произносительных есть какие-то разницы? Да,
конечно, есть, конечно. Во-первых,
быстрота ведь... речи, наверное.
Вы знаете...
Медленнее они говорят.
Вы знаете, они в Петербурге на улицах говорят лучше, чем в Москве. Просто потому, что улицы, может быть, так хороши, так красивы, что они предполагают другое настроение в человеке, другое внимание к человеку. Ну, а потом посмотрите, кто учит в Петербурге. Галиндеев, Кириллова, ну и Васильев. Замечательные, выдающиеся мастера своего дела. Поэтому, естественно, нормативная речь актерская там... Очень-очень такая особенная.
У нас в Саратове, пишет Таня, все акают. Тань, Вань, для нас это норма.
Конечно, норма. А чего не норма-то? Саратов-то больно хороший город тоже. И акают, и окают. Давай-ка, иди-ка сюда-ка. Да?
Сюда-ка, да-ка.
Ну, смотрите, на самом деле теперь уже все
Ваня.
Здесь. Теперь уже все у нас в Москве. Ой. И Саратов, и Воркута, и Владивосток, и Питер. Питерских много.
И Ростов,
много.
И Таганрог.
И Ростов, и Таганрог.
И даже Одесса.
Все да, флаги в гости здесь у нас.
Питерский, это не так плохо.
А, вот. А, теперь остается понять, можно ли, во-первых, попытаться здесь сохранить московский стандарт произносительный, не размывается ли он вот так вот на твое ухо, на твой взгляд? И если да, то как приехавшему сюда человеку начать постепенно, потихонечку, но верно осваивать московскую произносительную норму?
Таких людей очень много, которые об этом, которые об этом думают и которые этим озабочены. А в основном это люди, приехавшие с юга. Они ищут педагогов. Они обращаются к нам. Почему это не актеры? Это люди, которые думают о карьере. Потому что они чувствуют себя неловко, когда им говорят: так, ты откуда там? Ну-ка сиди, молчи, вообще рот не открывай.
Это, ну, люди, как правило, связанные с речью, так или иначе, нет, то есть нет. Профессия которых связана с речью.
Нет, не только, уверяю вас. Это совсем разные люди. Они хотят быть, может быть, продавщицами в хорошем месте.
Предприниматели, там, я знаю, очень часто пользуются.
Предприниматели, ну, безусловно.
Это важно, да?
Адвокаты, журналисты, да. Очень часто приехавшие из других, да, мест.
Ну, это понятно, Москву, здесь, да, напрямую работа связана, да, просто с речью. Ты не сможешь иначе.
Но есть и просто люди, которые хотят развиваться. Потому что речь ведь это в сущности показатель некоего душевного и духовного уровня тоже. Мы гораздо лучше узнаем человека потому, как он говорит, а не потому, как он одет или как от него пахнет даже. Да? Вот поэтому мы сразу можем определить очень многое, вплоть до тончайших вещей.
Просто с чего начинать? Ну вот человек, допустим, нет, понятно, что там педагог, это идеальный вариант. Ну, во-первых, таких педагогов не так много, даже в Москве. Там есть несколько театральных училищ, да, где этим занимаются. Но, в принципе, вот если человек хочет сам попробовать заняться своей речью, вот с чего бы ему начать?
Ну, нужно записать себя на диктофон и послушать. Если человек слышит что-то, а если он уже хочет это, значит, он уже что-то слышит, да, что что-то не то. Прежде всего послушать себя.
То есть его речь отличается от речи людей там на улице,
отвратительное ощущение от любого слушания себя, особенно в первый раз. Даже у тех, кто как будто бы считает, что он хорошо говорит. Потом нужно дать послушать эту запись другим людям, которые, может быть, сделают какое-то замечание вам и составят свое чужое мнение по этому поводу. Ну и потом нужно определить, какие, собственно, речевые недостатки встречаются в речи. Вот путем опроса близких, знакомых. Потому что люди ведь очень внимательны, и слух у многих очень хороший. Ну, разумеется, лучше, если это будет не вьетнамец вьетнамцу говорить, что она тут это неправильно, а кто-то другой. Ну вот, а потом есть... Да, потому что, ну, наибольшие трудности в произношении обычно это артикуляция гласных звуков. Вот по ним как раз нарушение ритма, стяжение звуков, вот это вот мы как бы слышим.
Ну, вот как человек произносит неправильно, вот когда он стягивает.
Ну, давайте какой-нибудь текст скажите там.
Я помню чудное мгновение.
Я помню чудное мгновение, да?
Что, я не помню, что ли?
Я помню чудное мгновение.
А вот Владимир Абрамович Этуш еще замечательно тоже акцент делает.
Владимир Абрамович Этуш вообще носитель нормы. Владимир Абрамович Этуш так изумительно разговаривает.
Нет, ну когда шутит, он очень любит говорить с этим акцентом Тащ-Сахова.
Конечно. Замечательно это делает. Причем Владимир Абрамович умеет делать и грузинские акценты, и армянские акценты, и азербайджанские акценты, всякие разные еще, дагестанские, осетинские, чеченские и так далее. Я, Марина, с ним как-то уклоняюсь от ваших вопросов, потому что я не ответила на самый важный ваш вопрос. Не считаю ли я, что норма размывается?
Да.
Я вообще ее не встречаю. Вот я встречаю, я удовлетворена абсолютно сегодняшними своими собеседниками. Это, можно сказать, один из...
Спасибо, конечно, хотя мы тоже грешим.
Один из немногих примеров нормы. Но, тем не менее, вот прекрасно говорила, с моей точки зрения, Алла Александровна Казанская.
Не, ну если говорить об актерах...
Ну, актеры, в общем, несут норму. Что касается ведущих, радиоведущих, телеведущих, вот здесь, когда говорят, что такое норма? Вот сидит где-нибудь человек, там, не знаю, в поселке, там, Стрижневой. И думает, где же норма-то? И включает, допустим, каналы московские. А там, с точки зрения речевиков, чудовищные ошибки, глупости. Абсолютно
нарушение логики, ритма. Все-таки, мне кажется, что основной состав ведущих, радиоведущих в том числе, говорят прекрасно на русском языке.
И телеведущие.
Там, не знаю, там тот же Александр Гордон, или там Владимир Соловьев. Убираем все, что касается там политики разных взглядов. Но по-русски все говорят очень хорошо.
Вы знаете, Ксения, как к любому человеку можно придраться, как вы понимаете. Ну, и да. Придраться гораздо легче. Легче, чем подчеркнуть достоинство. Безусловно, они говорят неплохо, но очень хорошо. Это вы завысили.
Сегодня, кстати, 100 лет со дня рождения Ираклия Андронникова. Ах, так. Именно сегодня.
Ах, так.
У нас поэтому такой получился разговор, такой вот.
Ах, так.
судьбоносный.
Да.
Да, вот уж кто говорил на русском языке.
Да,
ах, да как? Да с каким чувством? Да с какой эмоцией?
Да, потому что вот, ну вы же прекрасно знаете, там основные какие-то законы риторики, они как раз об этом и говорят, что, что там должно быть в хорошей речи. Ум, воля и чувство. И прежде чем что-то сказать, надо подумать все-таки. Ну, хорошо, когда есть
не,
о чем
не всегда
говорить.
Получается.
Не всегда получается. Да, не всегда. Да и нечем иногда. Ну что, мы шутим, извините, Мариночка, мы шутим, что здесь вот у вас-то, у ведущих-то мозги, а у нас...
Да уж вы, пожалуйста, пожалуйста, держите себя в руках. Хорошо, давай мы напомним, что у нас в гостях Марина Ливанова, преподаватель кафедры... Все, я перестала выговаривать. Все.
У нас в гостях Марина Ливанова, педагог кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, заведующий кафедрой Василий Семенович Лановой.
Хорошо, готовьте ваши вопросы Марине Ливановой.
А мы играть будем?
Конечно, вот мы и собираемся, потому что для вас тут подготовлена пара-тройка скороговорочек.
Вот вы тоже сказали пара-тройка, да они же все разные, они не могут быть не парой. Тройкой может быть, тройкой могут, парой не могут быть. Несколько.
Приятно получить.
Ухожу из ведущих программы «Говорим по-русски». Не могу больше в присутствии преподавателя сценической речи говорить по-русски. Новости у нас, да?
Да.
Что за разговорчики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим. Говорим по-русски.
И не только по-русски, но и по-московски будем пытаться говорить. Напомню, что у нас в гостях сегодня Марина Ливанова, преподаватель кафедры сценической речи Театрального училища имени Щукина. Тут приходят и смски, и вопросы ваши. Вот, кстати, Марин, пишет человек из Самары. Добрый день, почему вы говорите про московскую речь как какую-то особенную? Ну, с обидой, видимо, немножко говорит. В Самаре произносят так же. Некоторые слова не используют. Вот это вот, не знаю, что он имел в виду, но говорит, что в Самаре произносят так же. Как на твой взгляд?
Но интеллигентные люди повсюду произносят хорошо.
То есть все равно московский стандарт, московский произносительный стандарт некий, да?
Ну вот я могу говорить только о театральном стандарте, потому что вот стандарт малого театра, вот если можно сказать, что это стандарт, да? В Самаре интеллигентные люди в Петербурге, в Ташкенте, в Алма-Ате говорят очень похоже. Не знаю, чем это объяснить, но, видимо, тем, что они интеллигентные люди. Много читают, читают вслух стихи, думают, слушают, слушают тех, кто хорошо говорит. Поэтому, когда мы говорим о московской норме, если люди в Самаре ее соблюдают, превосходно.
А скажи, пожалуйста, вот чем, на твой взгляд, московская интонация отличается? Вот я, когда тебя слышу, ты говоришь, Марина Ливанова, преподаватель Щукинского училища.
Это она прикидывается. На самом деле, говорит, быстро и по-московски.
Вы нижегородский даже, скорее.
Нет, конечно, по-московски. Мне кажется, вот я не знаю, ну, сейчас профессионал скажет точнее.
Я не знаю, я думаю,
что быстрота речи.
Нас когда-то учили, что... в повествовательном предложении, так же, как в представлении, должно быть одно ударение. Mm-hmm. Потому что, когда выходит там неопытный ведущий, говорит, здравствуйте, у микрофона там Татьяна такая-то, и, может быть, человек вырос в Москве, но вот это я не понимаю, зачем...
Ну, там... скажи, как это нужно сказать правильно, правильно.
Сегодня в студии
говоришь?
Ксения Ларина и Марина Королёва.
Ну, мы так и говорим приблизительно. Просто надо торопиться.
Да, просто иногда просто... Да, кстати, Ксения, я однажды слушала эфир какой-то из ваших субботных.
Что вы там у меня нашли?
Нет, не у вас, а просто был диалог с какой-то женщиной с очень милым голосом, далеким. И она сказала, вот сейчас нужно говорить жюри. И вы на эту тему как-то так пошутили.
Да.
Вообще говоря, она не права, потому что это слово иностранного происхождения. Жюль Верн, жюри, это остается. Ну, а, конечно, там же...
Парашют.
Там у, да. Парашют, да.
Почему что? Подключим наших слушателей.
Подключим.
Давайте я скажу, что у нас за призы. Нам тут Светлана Сорокина принесла две свои книги с автографами. Книга называется «Недетские истории». Изданы они издательством АСТ «Зебра Е» в Москве. Ну вот, свеженькое издание этого года. И Светлана Сорокина там рассказывает совершенно действительно невыдуманные свои собственные истории. И своей жизни, и историю своей дочки, и историю других детей, которых усыновляют, удочеряют. Ну, не знаю, по-моему, книга замечательная. Я вот полистала, посмотрела.
А какая фотография на обложке для поклонников Светланы Сорокиной? Просто наслаждение.
Ну, и там чудные совершенно фотографии и детей, и самой Светланы. В общем, Светлана Сорокина «Недетские истории». У нас всего две книги. книги. А кроме того, у нас есть несколько таких лотов. Это, во-первых, DVD, это сборник мультфильмов «Сказка о чудесном докторе» и «Семейный очаг», проект такой называется, DVD. Здесь «Девочка и волк. Разумный пылесос». И ко всему этому мы прилагаем книжку Елены Сэмпелс «Энциклопедия Войлока», издательство «Мода и рукоделие». Итак, две книги Светланы Сорокиной, другие книги, и вот, ну, вот я буду уже называть там по мере поступления вопросов. Итак, Марина, что мы предложим сейчас? Скороговорочку?
Да, ну вот, знаете, может быть, перед скороговорочкой, например, пусть человек произнесет такое сочетание «трудновыговариваемые имена» быстро. У меня, например, прилип верхняя губа.
Итак,
трудновыговариваемые имена.
Трудновыговариваемые имена.
Трудновыговариваемые имена. Но надо произнести это как можно быстрее.
Вы хотите, чтобы человек произнес, надо объявить?
Трижды. Трудновыговариваемые имена, трудновыговариваемые имена, трудновыговариваемые имена.
А да? Ты слабо?
Трудновыговариваемые имена.
О, один раз.
Трудновыговариваемые имена, трудновыговариваемые имена, трудновыговариваемые имена.
А вы?
Вот что такое профессионал.
Алло, здравствуйте. Марин, наушники возьмите.
А, извините, сейчас.
Алло, алло.
Алло, добрый день, девушка.
Давайте, докладывайте. А теперь в эфире...
Я начну немножко с другого. Я москвич со стажем 62-летним. И вы знаете, я, конечно, сложно сказать, чем отличается московский город от всех остальных, но, не знаю, как-то интуитивно, встречая человека, услышав речь человека не московского, я как-то сразу это определяю, и всегда хочется спросить, а вот из каких вы краев, без всякой обиды, так сказать.
Вы будете про имена говорить?
Трудновыговариваемые имена?
Да, браво, прекрасно.
Времена.
Если вы не слышали самое главное второй и третий раз. Подождите.
Давайте еще раз, пожалуйста.
Это уже 5 получится.
У нас, знаете ли, в Москве год за два идет, так что...
Трудновыговариваемые имена.
Так.
Трудновыговариваемые имена.
Так.
Окончание у меня плоховое.
Хромают. Вот первый раз было хорошо.
Но все равно хорошо. Как вас зовут?
Сергей Сергеевич.
Ну что, книгу берем. Светланы Сорокиной? Да. Сергей Сергеевич.
С удовольствием. У меня, правда, служебный телефон. Кому бы уточнить свой?
Никому уже. Никому. Тот у нас, к сожалению, да, телефон только тот, который я вижу.
То есть, ну, вам по нему позвонят,
да,
и вы скажете, уж, по какому телефону вам...
Да.
Договорились, Сергей Сергеевич. Одна книга у нас ушла, Светлана Сорокина. Да.
Так.
Следующее задание. Сергей Сергеевич просто как Хиггинс. Он определяет людей, откуда они.
Да, вообще.
Мы когда-то говорили о том, что вот Хиггинс и Пикеринг, да, педагог должен встречать и то, и другое, потому что, помните, этот полковник Пикеринг подал стул и Лиззи Дулиттл, mm-hmm. Она почувствовала себя леди. Ну что же, еще одно задание?
Да.
Ну, давайте... Пусть человек произнесет, например, поговорка «цветочек», пословица «ягодка». Поговорка «цветочек», пословица «ягодка».
А это сложно?
Это сложно. Ну, так же хорошо произнести.
Поговорка «цветочек», пословица «яблоко».
Что? Яблоко? Цветочек? Ксень.
Поговорка «цветочек», пословица
«ягодка».
Ягодка. Поговорка «цветочек», пословица «ягодка». Поговорка «цветочек», пословица «ягодка». Поговорка «цветочек», пословица «ягодка».
Ну, а теперь вы три раза. 3-6-3-3-6-5.
Неужели это сложно?
А почему?
Поговорка «цветочек», пословица «ягодка».
А, в этом смысле?
Да, или можно сказать еще как-нибудь.
Ну, давайте попробуем.
«Цветочек».
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Давайте.
Поговорка «цветочек», пословица «ягодка». Поговорка «цветочек», пословица «ягодка». Поговорка «цветочек», пословица «ягодка».
Прекрасно.
Откуда вы?
Москва.
Москва.
А как зовут вас?
Наталья.
Наталья. Ну что, Марина, оценка?
Ну что, отдаем?
Отдаем? Отдаем книгу Светланы Сорокиной.
Спасибо.
Договорились.
Спасибо.
С автографом.
Спасибо. Так, еще хотим.
Давайте, например, «Инцидент с господином претендентом».
Ой-ой-ой.
«Инцидент с господином претендентом».
Это никто не скажет.
«Инцидент с господином претендентом».
«Инцидент с господином претендентом». «Инцидент с господином претендентом».
Ага.
Хотел претендентом. Ну давайте, ну есть же люди лучше, чем я.
«Инцидент с претендентом».
«Инцидент с претендентом».
Нет, это сейчас никто не получит призов.
«Инцидент с господином претендентом».
Алло, здравствуйте. Народ будет отваливаться со страху. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте,
ой,
говорите.
Инцидент с господином претендентом.
Раз.
Инцидент с господином претендентом. Инцидент с господином претендентом.
Ларина аплодирует.
Ну, а Марина?
Кто вы, кто вы? Как вы? Где вы? Откуда вы? Алло, алло? Как вас зовут? Откуда вы? Алло? Вы здесь? Алло? Смотри, вот здесь-то все висит.
Он уходит от нас.
Да, вы откуда?
Подмосковье, Вячеслав.
Вячеслав,
браво,
молодец.
Вячеслав. Да, молодец. Браво. Да. Все неплохо. Все, Вячеслав, вам позвонят,
да,
договорились.
Да, да, просто молодец.
Ну что, ну еще давайте помучаете. Еще. Многословие не без пустословия.
О, Господи.
Многословие не без пустословия.
Многословие?
Нет, не без пустословия.
Там еще вы должны... А, в многословии не без пустословия.
В многословии не без пустословия.
О, Господи, прости.
Ну, многословие не без пустословия. Многословие не без пустословия.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр, Москва.
Давайте.
Многословие не без пустословия.
Давайте погромче попробуем еще раз и
а почему? Александр очень интимно это делает, очень хорошо. Мы живут, нам прямо в ухо тебе говорит. Ну?
Многословие не без пустословия. А надо три раза сказать, да?
Три.
Многословие не без пустословия, многословие не без пустословия, многословие не без пустословия.
Да, хорошо, что вы выиграли, но только смотрите, вы немножко стягиваете гласные. Многословие не без пустословия. А не без пустословия не надо говорить.
Не стягивайте,
да,
освободите.
Стягивайте, освободите. Скажите открыто.
А еще можно вот у техники речи вот спросить? Вы
да, спросите. Вашего.
Скажите, пожалуйста, вот такая скороговорка, мне понравилась очень. Я сейчас продиктую, а вы скажите, что неправильно. Можно?
Да, конечно, очень даже интересно.
Вот из сериала я вот запомнил, как раз из моей прекрасной няни Вика. Хироманты хирурги характеризуют хворь рахитов хрупкостью хрящей и хромосомным харакири. Вот это как звучит?
Звучит очень хорошо. Это упражнение на букву Х. И, конечно, это придуманное такое специальное упражнение. Вы его вполне отчетливо прочитали.
Да, но когда я эту скороговорку прочитал Татьяне Александровне Судец, она очень удивилась и сказала, очень интересно и очень оригинально.
Ну да, это придуманная скороговорка. Только если не трудно... Александр?
Александр.
Александр, а где вы родились? В каком месте? Скажите мне, пожалуйста.
Я родился в городе Рязани.
В городе Рязани, да.
А потом мы переехали, я был 4 годика, мы в Москву переехали.
Ага, но все равно, все-таки старайтесь, наверное, вы летом отдыхали у бабушки, у дедушки, да? И часто ездите.
Я как раз хотел вам рассказать.
Рассказать вы хотели, давайте.
Очень смешно, я отдыхал как раз в Архангельске, и вот голос, вот дикция... Напевческая дикция.
Напевная, наверное.
Напевная, да.
Архангелогородцев.
Архангелогородцев, она очень меня смешит, даже больше, чем украинская речь. Мне это очень интересно было.
Ну, конечно, это очень такая характерная.
Ну что, давайте отпустим Александра. Да?
Спасибо, Александр.
Вам позвонят обязательно.
Вот, спасибо вам.
Спасибо.
Такая интересная речь у Александра, да?
Да, у Александра интересная речь, но я думаю, что это свойство его характера. Говорит так мягко и так плавно.
Вот такое впечатление, что немножко, пусть нас простит Александр за то, что он у нас невольно стал таким, да, препарируемым объектом, да, как будто у него так немножко не открывается рот.
Да, вы знаете, Марина, вы чудно это заметили, потому что что такое просторечие вообще, проскальзывающее в речи Александра?
Что это такое?
Это когда люди говорят по горизонтали. Когда не открывается рот. Потому что вы так вот говорите очень легко, понимаете? И так-то гласные такие плоские получаются, и все это такое вот так, особенно на Украине часто так говорят.
Попробовала бы она меня укусить, я бы сама ее покусала.
Да, конечно.
Арина Зеленая, подкидыши,
да. Да, старушка заходила, помните, потом рояль пропал, да. Да. Или там, допустим, Раневская, которая гениально играла этот эпизод из «Шторма», и даже потом его убрали.
Шорите?
Да. При соседями уже неудобно. Ну и так далее. Так вот, просторечие – это как раз плоские гласные, плоский звук. То есть, когда люди говорят вот так вот, не открывая рот, и такими уголками, и по горизонтали. А вот когда мы говорим по вертикали, и, допустим, колокола, мы можем сказать вот так по горизонтали.
Поскольку
это
Марину не видно, к сожалению, да?
Да.
Поскольку это все-таки радио, нужно объяснить, что по вертикали это когда
рот открывается, колокола. Совсем другой звук, да, там. Колокола и колокола. Или там эхо Москвы. Эхо Москвы.
То есть, такой объемный звук получается.
Да, просто нужно открывать рот. Ну, вот это все вопрос артикуляции гласных.
Тоже, когда мы обсуждаем друг друга,
я не знаю, ну, есть такое понятие, когда у человека вялый рот, вялые губы.
Вялый аппарат.
То же самое, что в актерской работе.
Да, абсолютно. Вот почему раньше в театральных вузах учили французский язык? Потому что артикуляция очень такая яркая, и нет такого вялого произношения, как у славянских народов, у русских.
Слушайте, Марин, вы, наверное, большое удовольствие получили при просмотре фильма «Ликвидация».
Я не видела этого фильма.
Нет, не видели?
Нет, к сожалению.
Это, кроме для вас же, вы что, пердуха?
Нет, ну да, конечно. Нет, не видала, не видала.
Там по-разному. Вот, кстати, вот даже из этих соображений, из профессиональных, посмотрите, потому что там...
Это ведь про Одессу, да?
Да, да, да. Они там все говорят с одесским говором, но каждый по-разному это осваивает. Там, с одной стороны, Сергей Маковецкий, который родом, если не с Одессы, то с Киева. Он, конечно, купается в этой речи, ему там очень комфортно. А есть, с другой стороны, Владимир Машков, который из совсем другого региона, из Сибири, но он, по-моему, блестяще это сделал, освоил. Посмотрите, там много интересных...
Хорошо, обязательно посмотрю. Но вы знаете, мне всегда очень смешно, когда играет, например, Алексея Максимовича Горького, который вообще-то Максим Горький. Вот, кстати, еще одна ошибка.
Он все время окает почему-то.
Да. Причем окает как-то так, что, не знаю.
Ну, ужас какой-то. Но дело не в этом. А дело в том, что вот это
дорогой,
тоже, кстати, большое.
Да. Дорогой мой. Дорогой мой человечище. Там это.
Но... Вот очень большая ошибка, как мне кажется. Не могу об этом не сказать, потому что все время читаю об этом у Цветаевой. Когда объявляют в эфире или в концертах писателей, поэтов и так далее, говорят там из уважения Лев Николаевич Толстой или там Марина Ивановна Цветаева. Не было поэта Марины Ивановны Цветаевой, не было писателя Льва Николаевича Толстой, не было поэта и писателя, и издателя Александра Сергеевича Пушкина. Это был Лев Толстой, это была Марина Цветаева, это был Александр Пушкин. Хочу об этом напомнить. Максим Горький, а не Алексей Максимович Горький. Алексей Максимович был Пешков, а писатель был Максим Горький.
Человеку молодому, который нас сейчас слушает, ну, представим себе, там, это школьник, это студент, который понимает, что что-то у него с речью не так. Вот как ты говоришь, там, говорит он по горизонтали, да?
Просто вяло говорит, и все, что там.
Ну, это ты еще хорошо показываешь, иногда рот просто не открывается.
Вообще, да,
вот
что открывать-то?
Что, Марин, что ему посоветовать? С чего начать?
Ну, с чего начать? Рот-то открывать, и все, а что не открывать-то? Мы в свое время говорили слово «удав». Вот в нашем поколении было слово «удав», там «улет» вообще просто вот так. И все, конечно, издевались над тем, как говорят на улицах. Сейчас очень грубо...
Чего? А чего? А ты где? Да, чего? Да.
Вот такое немножко... Я думаю, что нужно... Если человек испытывает
дискомфорт... Если он уже понял,
дискомфорт,
что ему нужно что-то делать, потому
надо
что
читать вслух Пушкина.
Его не возьмут на работу.
Надо читать вслух Пушкина.
Обязательно нужно... Пушкина? Или вообще читать вслух?
Ну, вообще читать вслух довольно трудно. А вот если открыть Евгения Онегина, там есть все размеры, которые существуют вообще в мировой поэзии. Поэтому можно открыть с любого листочка Пушкина и читать его вслух для себя, потому что это замечательная фонетика. Например, там «Кто с минуту переможет хладным разумом любовь?»
Кто? Вот кто? Мы должны заканчивать. Жалко. Ну, дай бог, не последний раз, правда же?
Да уж.
Марина Ливанова, преподаватель кафедры сценической речи, театрального училища имени Щукина, актриса, телеведущая, между прочим, да?
Спасибо, Марина.
Спасибо, до встречи.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.